Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире второй выпуск подкаста «Двое с Энцелада». Мы говорим о науке, космосе и технологиях, и обычно стараемся делать это с юмором. Обычно, но не сегодня. Наш сегодняшний выпуск не предполагает шуток и смеха. Дело в том, что ровно год назад, 5 апреля 2020 года, не стало нашего хорошего знакомого, друга, прекрасного ученого, астрофизика, доктора физико-математических наук Олега Васильевича Верходанова. Олег Васильевич был талантливым популяризатором, великолепным рассказчиком и экспертом во всем, что касается современной наблюдательной астрономии. Автором и соавтором более 200 научных работ и более 90 докладов на научных конференциях. И этот выпуск мы посвящаем его памяти. Со мной на связи, как обычно, мой постоянный соведущий Алексей Кудря, и наш разговор сегодня будет о реликтовом излучении, изучению которого Олег Васильевич посвятил всю свою научную карьеру. Леша, привет!
Привет! Привет, Александр! Привет всем, кто нас слушает! Ну, такой вот у нас немного сегодня выпуск,
да.
Вот, но все-таки скажу, что, опять же, вот из моего, пусть и виртуального интернет-сообщения с Олегом Васильевичем, у меня сложилось, что человек он был веселый и хорошую шутку любил. Вот, по крайней мере, были моменты, когда веселились, шутили, прикалывались друг над другом.
Ну, это и по лекциям его видно было, да, что человек явно с юмором был, и человек очень жизнерадостный. Итак, Лёш, давай все-таки расскажем и в течение этого выпуска поймем с тобой и дадим понять другим, наверное, нашим зрителям и слушателям, что же такое реликтовое излучение, потому что тема на слуху, но тема, я боюсь, далеко не всем понятна. Вроде это легко, а вроде бы это и очень сложно.
Ну, если вот так вот в одно предложение, то реликтовое излучение – это излучение, которое было испущено в момент рекомбинации водородной плазмы. Вот так просто. То есть, ну, на ранней стадии эволюции Вселенной после первичного нуклеосинтеза вещество было в состоянии плазмы. И оно было непрозрачным для фотонов. Тут надо сказать вообще, откуда взялись даже те же фотоны. Опять же, когда у нас шли стадии возникновения Вселенной, вот эта вот самая горячая фаза, на определенном моменте у нас начали появляться частицы, соответственно, античастицы. И началась массовая аннигиляция. Аннигиляция, естественно, это взаимное уничтожение частиц с порождением фотонов. Поэтому, допустим, на сегодняшний момент у нас соотношение фотонов идет примерно на один протон 20 миллиардов фотонов. 20 миллиардов фотонов. Угу. Вот. Что происходило? То есть у нас остались в основном частицы, то есть античастицы у нас проаннигилировали. Почему была нарушена вот эта симметрия, что частиц оказалось больше, а античастиц меньше? Это тема отдельного разговора. Но у нас появилась вот эта вот плазма, в которой начали в которой уже были куча частиц.
Все они были. Давай немножечко здесь отступление небольшое сделаем. Плазма – это, в моем понимании, состояние вещества, когда электроны отдельно от фотонов летают. От ядер летают, правильно?
Да.
И то есть вот в таком состоянии вещества, для света такое вещество непрозрачно. То есть если газ находится в состоянии плазмы, то сквозь него свет пройти не может.
Ну, получается, фотоны, они рассеиваются на электронах. Что происходит? То есть вот летит фотон, на его пути оказывается высокоэнергетичный электрон, который его поглощает, переизлучает. Поглощает, переизлучает. То есть фотон не может свободно двигаться. Примерно вот та же ситуация происходит у нас в Солнце. То есть там у нас идет термоядерные реакции, то есть у нас там в водород соединяется, дейтерий, все образует гелий, все. При этом выделяется гамма-кванты, то есть фотоны высоких энергий. Вот. Но пока они доходят до поверхности Солнца, проходит от нескольких тысяч до миллиона лет. То есть фотон постоянно поглощается и переизлучается, поглощается и переизлучается. Вот это происходит рассеивание.
Фотон в Солнце, насколько я помню, он в результате термоядерной реакции, да, появляется?
Ну да, 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 да. Угу. Вот. И вот получается, вот он проходит вот этот радиус несколько тысяч, от нескольких тысяч до нескольких миллионов лет. То есть он может, допустим, подняться на несколько там километров от ядра, вот, и опуститься вниз. То есть, ну, там...
Получается некий такой лабиринт для фотона. Да, да, да. Прежде вот, чем он вылезет из этого лабиринта наружу Солнца, проходит достаточно много времени.
Вот. Mm-hmm. А потом за 8 минут он долетает до нас. Все. Вот. И тут произошла та же самая ситуация. То есть у нас горячая плазма, фотоны рассеиваются и непрозрачны. Вот. Потом наступил вот этот момент, когда Вселенная достаточно расширилась и остыла до температуры примерно в 3000 градусов Кельвина. Произошла так называемая рекомбинация. То есть это процесс обратной ионизации. Он состоит в том, что ион захватывает свободный электрон.
Фотоны. Это от температуры зависит.
Ну, естественно. Угу. Все, Вселенная стала прозрачной. То есть, и по сути, вот реликтовое излучение – это то самое первое изображение, которое мы можем наблюдать из тех времен. Это примерно возраст 380 тысяч лет от возникновения Вселенной.
То есть Вселенная до температуры в 3000 Кельвина остывала с момента своего рождения в течение 380 тысяч лет, и через 380 тысяч лет она остыла до состояния там 3000 градусов Кельвина.
Ну да, примерно так.
Причем... Это 3000 градусов Кельвина, это примерно, ну давай так... Примерно температура тусклой звезды.
Ну,
да. Какого-нибудь красного карлика.
Да, да, да. Угу. Кстати, вот я сошлюсь на Валерия Рыбакова. Размер космологического горизонта в тот момент, вот именно на момент рекомбинации, составлял всего лишь навсего 1 миллион световых лет. То есть это примерный размер Вселенной.
Так. Вот. А что это был по форме? Что это было? Это был шар, то есть с диаметром 1 миллион световых лет? Или это что-то сложнее?
Сложный вопрос.
То есть науке пока это не очень сильно.
Нет, ну да? Там есть всякие варианты. То есть, ну, скорее всего, слышали про вариант бублика, вот этого тороида. Uh-huh. Причем. Ну, обычно мы тот же самый бублик представляем, то есть это у нас как бы трехмерный объект с двухмерной поверхностью. А вот в случае, если Вселенная такая, то это четырехмерный объект
с трехмерной
поверхностью. Ну, опять же, вот те же излучения того же реликтового излучения говорят, что, скорее всего, просто сфера.
Угу. Вот. Так, что было дальше?
Дальше Вселенная остывала, дальше фотоны разлетались, вот, и примерно через несколько сотен миллионов лет у нас начали возникать первые звезды. Вот. Прошел момент вторичной ионизации. Ну и потихоньку Вселенная развивалась, и в итоге мы с тобой сидим и беседуем об этом деле.
Возвращаемся тогда к реликтовому излучению. А почему оно так важно, почему его настолько стоит изучать? Что оно дает нам в плане информации? Какую информацию мы можем из этого реликтового излучения вытащить, что мы можем понять о той ранней вселенной, в которой испустился этот свет?
Смотри, тут такой вот встречный вопрос. У тебя дома есть старые фотографии? Ну, допустим, твоих родителей, бабушек, дедушек?
Конечно,
конечно. Вот. Какую информацию можно вытащить с этой фотографии?
Ну, воспоминания.
О, а если, допустим, внимательно... То есть, есть, допустим, фотографии, где они где-нибудь на природе?
Хм.
Вопрос. Ну, допустим, вариант, что у тебя есть фотография, где там, допустим, твои, там, скажем, не твои, ну, какие-то люди изображены на природе там несколько десятков лет назад.
То есть, какое было место в то
время? Да, то есть, смотри.
То есть, как оно выглядело?
Если мы начнем внимательно вглядываться в эту фотографию, допустим, какой-нибудь там биолог вот, начнет ее смотреть, он может определить, что вот какая травка вокруг, какие деревья вокруг произрастают, правильно? Вот, он может определить, а в какой, допустим, полосе это находится. То ли это там пустыня, то ли там средняя полоса России, там какие-то там джунгли или горы, допустим, правильно? То есть, посмотрев на ту же формацию гор и сравнив, допустим, с теми растениями, которые произрастают, мы можем определить, какие горы находятся. То есть, чем больше мы вглядываемся в снимок, чем больше мы его изучаем, вот те данные, которые есть в этом снимке, вот, тем больше информацию мы можем извлечь этой фотографии. А реликтовое излучение, это как раз и есть, ну... Самый-самый первый снимок
нашей вселенной, когда она была молодой и горячей.
Когда она была
после этого слова.
Да, да, да.
Так.
Вон.
Хорошо, а открыли-то его как? То есть когда и как? Расскажи, пожалуйста, что там у нас?
Ой, я что-то там, слышал. Там вообще очень сложно. То есть открыли его, ну, можно сказать так, случайно. То есть, ну, если, допустим, брать ту официальную версию, за которую, допустим, была выдана Нобелевская премия, то ребята открыли ее совершенно случайно. То есть, это инженеры Арно Пензиас и Роберт Вилсон, они настраивали сверхчувствительную 6-метровую рупорную антенну, построенную для приема слабых сигналов, отраженных от спутника Эхо. Это такие были 30-метровые шары, полиэтиленово-металлизированные сферы. Вот. И через них планировались передачи, то есть опробовалась передача сигнала через космос. Вот. Ну и вот в процессе всего этого дела, настройки этой антенны, ребятам нужно было вычистить все шумы, которые могли бы им помешать. Вот. Они эти шумы вычищали, но они нашли загадочный шум с амплитудой примерно в 100 раз превышающий ожидаемый уровень, то есть после того, как все поубирали. Вот. Этот присутствовал шум и днем, и ночью, и он был равномерно распределен по всей небесной сфере. Они оценили его волну примерно в 7,35 градуса. На тот момент они не знали, что это, потому что не было известных источников ни на Земле, ни на Солнце, ни в нашей галактике. Вот. Они вот дальше, они даже попробовали там, ну, кто, допустим, в курсе, там повыгоняли голубей, поубирали их гнезда, отмыли антенну от голубиного помета, но шум не исчезал. Вот. Ребята не могли понять, в чем дело. Именно тогда друг Пензиас Бернард Бург познакомил их с теоретиками Робертом Дикки, Джимом Пиблсом и Дэвидом Вилкинсом из Принстонского университета, которые заняли... которые именно поняли значение их открытия. Причем самое, что интересное, что Пензиас и Вилсон использовали радиометр, который разработал именно Дикки специально для поиска реликтового излучения. Ну и получилось так, что вот они вот обошли создателя этого прибора. Вот такая вот ситуация. Но самое интересное еще не в этом. На самом деле Пензиас и Вилсон не были первыми, кто обнаружил реликтовое излучение. Оно было впервые обнаружено еще в 1941 году Эндрю Макмиллана. а затем в 1957 году аспирантом радиоастрономом Пулковской обсерватории Тиграном Шмаоновым. Но там получилось очень... Причем самое интересное, даже Тигран даже опубликовал статью, ну, в малоизвестном переводном журнале, вот, который никто не заметил. Позже, по-моему, у нас это сделала группа Зельдовича, вот, там Новиков, вот, они тоже, они предсказали, что, причем даже предсказали, на какую антенну указали ловить, они вот именно сказали, что вот у Беллов есть вот такая вот антенна, и вот на нее нужно ловить. Это было примерно за год до того, как рентгеновое излучение было обнаружено. Вот. И там возникла очень вообще интересная история. Еще до этого у нас был такой Георгий Гамов. И вот группа Георгия Гамова, она занималась чем? Она разрабатывала фридмановскую модель именно горячей вселенной. Вот. Они полностью проработали ее хорошо, качественно. И они предсказали существование вот такого реликтового излучения примерно вот температурой 3-4 градуса Кельвина. Вот. Поэтому вот по справедливости Нобелевскую премию по физике за открытие реликтового излучения должны были получить и группа Гамова. Вот. Должны были и наши получить, вот группа Зельдовича, вот те, вот, кто... Шмаонов. Вот. В итоге не дали никому, кроме тех, кто его действительно открыл, как вот группа инженеров.
Ну, слушай, по-моему, это обычное для Нобелевки явление, что там выбор лауреатов достаточно странно происходит у комитета.
В итоге получилось так. Но все равно я вот здесь скажу, что вот лично для меня, вот в моем восприятии, реликтовое излучение – это работа все-таки советских астрономов. То есть это наши астрономы, первые, кто его открыл.
Знаешь, о чем я хочу еще поговорить? Вот далеко не очевидная вещь. А давай себе попробуем визуализировать вообще, как реликтовое излучение вот летит по Вселенной. Часто можно услышать вопрос. Вот сейчас мы наблюдаем реликтовое излучение. А оно что? Оно пролетит мимо нас и полетит куда-то дальше? Или это будет продолжаться достаточно долго? Или оно слетит к нам со всех сторон и будет пролететь там вечно, условно говоря?
Ну... Тут да, давай такое вот объяснение дадим. То есть вот кванты электромагнитного поля, фотоны, они не умеют стоять на месте. То есть, как нам известно, что если у фотонов нет массы покоя, они всегда летят со скоростью света. Поэтому те кванты реликтового излучения, которые когда-то были рядом с нами, они уже улетели от нас на расстоянии примерно вот 13,7 миллиарда световых лет. А вот те, которые прилетают рядом сейчас с нами, они летели к нам вот эти вот 13,7 миллиарда лет назад. То есть, по сути, мы получаем информацию вот в реликтовом излучении с очень далеких расстояний, примерно огромные, то есть это примерно Z1000 красного смещения. Поэтому у нас же, естественно, что мы, как нам известно, что Вселенная расширяется, и вот за счет того, что вот фотоны двигаются по расширяющему пространству, они остывают, и в настоящий момент это радиоизлучение температуры 2,7 Кельвина.
Ну, они лететь-то будут к нам долго еще?
Долго. Всегда. Здесь, видишь, опять же, смотря как Вселенная закончит свое существование. Вот, опять же, анализ астрономами, ну, астрофизиками, космологами реликтового излучения, оно предсказывает разные состояния. Вселенной. То есть у нас вот та же, допустим, лямбда CDM модель, это гипотезы. Вот. То есть, которые хорошо доказаны, масса подтверждений, все, но все равно гипотезы. То есть, это где наша Вселенная, раз возникнув, будет расширяться вечно. Есть альтернативные варианты, которые говорят, что вот наша Вселенная, это, ну, так есть такая цикличная теория, это разработки Пензис. Вот он считает, что у нас Вселенная будет сжиматься и разжиматься. Это как бы тоже такой вот вечный процесс. Причем, допустим, есть даже вариант статичной Вселенной. То есть в свое время у нас вот такой замечательный дяденька Фред Хойл, который как раз вот именно дал вот в обиход название «Большой взрыв», он продвигал статичную теорию Вселенной. Причем в его понимании, то есть в его объяснениях, там был вариант такой, что да, действительно, она была статична, потом что-то вот начало в ней меняться, появилось какое-то поле, которое вот в настоящий момент привело именно к разогреву начальной Вселенной и потом к последующему расширению. То есть, поэтому вот сказать, как оно будет дальше, непонятно. Вот. Также, видишь, опять же, вот анализ реликтового излучения, вот последующие, должен дать объяснение, ну, той же самой темной энергии, что она будет делать в нашей Вселенной. Либо последствия будут катастрофические, то есть вплоть до, называют там, большого разрыва, то есть где наша Вселенная, ну, прекратит свое существование, до вариантов, что она будет существовать вечно. Вот. Тут
подожди, гипотеза, давай гипотеза. Я тебе задам все-таки вот такие обывательские вопросы некоторые. Вот ты говоришь, там реликтовое излучение – это первый свет во Вселенной, сами фотоны образовались в результате первичного нуклеосинтеза. Все, это все понятно. Но количество фотонов, которое образовалось в результате первичного нуклеосинтеза, это же величина конечная. Соответственно, мимо нас может пролететь конечное число фотонов. Если я сейчас не прав со своей точки зрения, совершенно обывательской, ты меня поправляй. Но вот я сейчас вижу это так.
Тут так очень просто сложно объяснить. Здесь надо уходить вообще в глубокую древность, то есть начальность Вселенной, то есть фазу инфляции. Все дело в том, что когда вот Вселенная возникла по современной космологической модели, то есть мы опять же вот как, ну, обывательская, то есть у нас большой взрыв и все понеслось. Нет, Вселенная, ну, от сингулярности уже практически отказались, Вселенная возникла холодной. Да. То есть у нас, было какое-то скалярное поле, вот это и фотон, который расширился. Вот. Это, ну, допустим, у нас же вот есть ну, ограниченное действие, допустим, каких-либо сил. То есть, допустим, тоже, допустим, сильное взаимодействие, оно имеет определенную, ну, размерность действия. Вот. То же самое происходило с этим, с инфляционным полем. То есть оно начало расширяться, то есть очень быстро, там 10-26 степени, ну, по разным оценкам там есть большие цифры. Вот. Что вот разрушение этого поля, то есть его фазовый переход, привел к нагреву и последующему возникновению эволюции Вселенной. Вот. И тут есть такие интересные моменты, как причинно связанные области пространства. Все дело в том, что мы наблюдаем вот сейчас не всю Вселенную. То есть она значительно больше. То есть, опять же, по разным оценкам, там у кого-то там, что она вот фактически там раз в 5 больше, чем вот тот космологический горизонт, который мы видим. Есть оценки, что и в 50 раз больше. Вот. То есть свет с этих областей, он до нас еще очень-очень не скоро дойдет. Поэтому, а опять же, реликтовое излучение, оно возникло везде, по всей Вселенной. И в нашей области пространства, и в несвязанной в тот момент областями пространства. Но поскольку Вселенная расширяется, этот вот космологический горизонт, наблюдаемый нами, тоже расширяется, то есть постепенно вот свет с этих областей доходит до нас. Закончится ли он когда-нибудь? Я не знаю.
Слушай, ну по идее, по логике, он должен закончиться. Количество тех атомов и первичных элементов, которые в первичном нуклеосинтезе появились, ну, они, это величина конечная. Сколько у нас там, 1087 или 1080, да, по-моему, количество атомов сейчас?
1081.
1081. Вот, соответственно, мы понимаем примерно из этого, что сколько родилось атомов в момент первичного нуклеосинтеза. Там есть, сколько у нас там? 1 миллиардная осталась, да? Остальное в фотоны перешло.
Да, да, примерно так. То есть вот, на каждый миллиард там было 1 миллиард.
Да, частица. Соответственно, если мы понимаем, что 1081, там добавляем еще 9 нулей, получается 10^90 произошло у нас атомов. Соответственно, 1080... что там у нас? Я 1081, то есть перешло в какое-то количество фотонов, то есть количество фотонов тоже величина конечная произошедших.
Здесь не все так просто, опять же. Дело в том, что здесь надо уже лезть в дебри квантовой физики. Вот, потому что вакуум, он живой, как говорится. В нем постоянно возникают, пропадают, то есть аннигилируют так называемые виртуальные частицы. И у нас есть механизм, так называемый эффект Хокинга, который может из виртуальной частицы создать настоящую.
То есть, они продолжают появляться.
Они могут продолжать появляться.
Да, ну хорошо, ладно. Они-то продолжают появляться. А появляются ли античастицы, в результате которой вместе с аннигиляцией появляются новые фотоны?
Ты бананы любишь?
Да.
Вот. Так вот, есть так называемые банановые радиоактивный эквивалент. Вот. Все дело в том, что в банане есть, по-моему, калий-40, который, ну, радиоактивный элемент, который распадается и с небольшим-небольшим шансом вот в результате распада может родиться позитрон. Так. То есть у тебя в обыкновенном банане появляется антивещество, античастица. Вот, поэтому бананы весьма радиоактивны. Там даже где-то мне попадался штук, расчет. То есть, если вот в день съедать по одному банану, то за год можно получить дозу облучения там, несколько миллизивертов. Вот, поэтому античастица у нас тоже рождается.
Ну, я понял, сложно все это, в общем.
Это сложно.
По поводу вообще вот этих вот виртуальных частиц и так далее, я думаю, мы с тобой даже отдельный выпуск как-нибудь сделаем.
Ну, это... То есть вот этот эффект Хокинга, он должен наблюдаться вокруг черных дыр. То есть это действительно это тема отдельного разговора.
Согласен с тобой.
Ну, опять же, если вернуться к вопросу, закончится ли когда-нибудь реликтовое излучение, мне такое мнение, что ну, когда-то вообще все закончится.
Нет, я не к тому спрашивал, что когда-нибудь все закончится, это понятно. То есть когда-нибудь будет просто пустой темный космос, и в котором догорит последняя звезда и спустится последний фотон.
И распадется последний протон.
Да, и распадется последний протон. Вот. Но нам до этого еще очень далеко, поэтому... Мы с тобой про реликтовое излучение сегодня все рассказали. Нам с тобой есть что добавить?
Скажем так, мы, наверное, даже и процента не рассказали о том, что же такое реликтовое излучение. То есть, по сути, вот если правильно, вот моя рекомендация, ребята, в интернете, YouTube, там масса лекций Олега Васильевича Верходанова, где он замечательно рассказывает, потому что те знания, которые, допустим, у меня есть о реликтовом излучении вот на сегодняшний момент, это Олег Васильевич Верходанов.
Согласен с тобой, да.
Вот из тех популяризаторов, допустим, да, у нас там есть тот же Рубаков, допустим, Горбунов. Они хорошо рассказывают все, но та подача, которая была у Олега Васильевича, она прям тебя убеждает, что да, все есть так на самом деле, как он рассказывает. Причем там он рассказывает со знанием предмета. Он подробно расписывает, как, что, почему. Какие там гармоники, как все это определяется. Что такое ось зла. Причем даже в одной из лекций он рассказал, что в реликтовом излучении нашли инициалы Стивена Хокинга. Не, это правда, то есть есть участочек в том известной картинке, по данным Планка, и там есть прям область, которая читается именно как инициалы Стивена Хокинга.
Прекрасно. Ну, я думаю, что лучше, чем Олег Васильевич, конечно, про реликтовое излучение не расскажет никто. Мы с тобой всего лишь сегодня...
Да, мы можем только рассказать о том, что Олег Васильевич это делал замечательно.
Мы с тобой только тизер, да, можем к этому делу написать. А я тогда всем советую действительно смотрите лекции Олега Васильевича Верходанова, прекрасного лектора, прекрасного человека, прекрасного ученого. И занимайтесь наукой. А мы с вами на сегодня прощаемся. Да, это круто, согласен. Мы с вами на сегодня прощаемся. Жизнь продолжается. До новых встреч. Пока-пока.
Пока.